Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очередной спецвыпуск программы, который мы записываем в Крыму, на месте действия тех событий, которые мы сегодня будем обсуждать. А сегодня говорить мы будем про генуэзские колонии, о том периоде, когда генуэзцы владели крымским побережьем. И в гостях у нас сегодня Виктор Леонидович Мыц, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Госэрмитажа. Виктор Леонидович, давайте начнем с вопроса простого. Зачем генуэзцы вообще сюда пришли? В чем был их интерес?
Дело в том, что как раз момент формирования Золотой Орды, и когда Великая Монгольская империя распространилась от Китая, вышла к берегам Черного моря, это продолжение Великого Шелкового пути. Здесь, в Крыму, заканчивался сухопутный путь и начинался морской. Без участия итальянцев и венецианцев, и генуэзцев, как они считали, что данная ситуация их интересовала именно с коммерческой точки зрения, безусловно. Угу. Потому что Крым археологически, если мы прослеживаем здесь находки, то здесь можно найти все, что производилось, делалось на протяжении этого долгого, длинного пути от Китая до Испании, например. Угу. То есть вот соединение Европы с тем далеким восточным миром произошло именно через Крымский полуостров и именно через те фактории торговые, которые здесь основали. Ну, поначалу это были венецианцы, после 1204 года они пытались здесь закрепиться. А после 1265 года, когда генуэзцы уже подписали договор с византийцами, они здесь основывают свои фактории, и где-то в 70-е годы 13 века здесь активно начинает развиваться именно колониальная, как ее называли в 19 веке, система, которая насчитывала целый ряд городов. Они были как старые, так и новые города. Вот. И несколько десятков поселений они старались захватить, полностью поставить под свой контроль все побережье, для того, чтобы перекрыть выход к морю кому бы то ни было другому.
А вот вы сказали, что они пытались захватить. Вообще, как происходило, вот как они здесь обосновались? Это были был военный захват или все-таки договор купли-продажи?
На первых порах, безусловно, это были договора. Угу. Договора, конечно, до нас пока мы не нашли или они не дошли, которые они подписывали с монгольскими ханами. Вот. Подписание договоров позволяло им основывать эти фактории на оплате. Угу. Они платили им соответствующие финансовые, так сказать, вознаграждения. Они получали проценты. Например, монголы получали 3% с товара. Угу. Плюс 1% за оценку товара. Угу. Общая, так сказать, сумма, которую они получали, была 4%. Монголам было выгодно, они даже освободили полностью от налогов все содержащее драгоценные металлы и в том числе драгоценные камни.
Казалось бы, самое прибыльное, нет? Не очевидно.
Оно входило сюда, угу, без каких бы то ни было налогов. Угу. Вот. Налогами также облагались корабли. Одномачтовые, двухмачтовые, трехмачтовые. Все было. Все было четко расписано у монголов. Администрация работала соответствующим образом. И они получали достаточно большие деньги. Например, в 1333 году, когда в Тане, не в Тане, а в Сарае, но через Тану, это Азак, нынешний Ростов-на-Дону, венецианский посол подписывал договор с ханом узбеком, известным. Угу. Он спросил у узбека, ну что такое 1% всего-навсего вы берете оценку со стоимости товара? Что это такое, мол, 1%, угу, мол, маловато якобы. На что ему хан узбек сказал, только станы я имею 100 тысяч серебряных слитков, сомму. Вес такого слитка 220 грамм.
Угу.
Посчитайте поток товаров, которые проходили через эти торговые пути, которые здесь находились. 1% – это 100 тысяч слитков в год.
Угу.
То есть вот это открытый так называемый путь, очень низкие пошлины, они сюда вводили огромное количество товаров, и соединение происходило восточного мира с европейским. И тем и другим это было очень выгодно, поэтому генуэзцы здесь отстроили огромный город Кафу на месте современной Феодосии и на месте древней Феодосии. Город был достаточно большой, хорошо укрепленный, красивый. Там даже был университет в свое время, вот, генуэзцы основали. И город занимал более 180 гектар площади. Был укреплен несколькими системами оборонительных стен и так далее.
Но мы к городам еще подойдем, поподробнее об этом поговорим. Но вот можете описать, какие торговые пути здесь пересекались и откуда, куда, что возили? То есть на чем зиждилось вот это?
Ну, здесь в свое время вот как раз российский профессор Александр Яманов, он написал книгу о торговых путях, соединяющихся здесь у нас в Крыму. Вот, здесь перекрещивались как с юга на север, так с севера на юг, с востока на запад и с запада на восток.
Угу.
Вот. С севера сюда везли пушнину, везли различные льняные, так сказать, много чего. Ну, весь товар, то пушнина в основном это была.
Воск, кожа, кстати.
Воск, кожа, да, сюда.
Да.
Вот. Местные жители очень много поставляли. В том числе отсюда даже вывозился строительный очень хороший качественный лес.
Здесь, из Крыма?
Из Крыма вывозили до 17 века, вывозился строительный лес.
Понятно теперь, куда он делся. Здесь с лесами-то не
очень богато. В Крыму осталось примерно 36% на сегодняшний день тех строительных лесов, которые здесь были. Везли строительный лес турки, например, еще в 17 веке, в той же Балаклаве, где мы с вами встречались. Они вывозили в 17 веке, строили специально на верфях Балаклавы 5 кораблей лесовозов, загружали их строительным лесом и вывозили в Александрию. Из этого леса там строили боевые корабли, эти лесовозы переоборудовались опять же в военные корабли. И таким образом турки создавали из крымского леса, создавали свой флот еще в 17 веке.
Угу.
Вот. Это сейчас мы видим там оголенные горы, и все. А в Средневековье это были хорошо облесенные места.
Угу. А что везли с востока на запад?
С востока сюда везли пряности и ткани, конечно же, шелк прежде всего. Селадон, другие вещи, поделки достаточно высококачественные из Китая. В Крыму мы встречаем, например, в таких местах, как Бахчисарай или Мангуб, допустим, селадоновые изделия, очень красивые, 14-15 века. В Средневековье это были раритетные вещи.
Угу.
Многие аристократы европейские даже вносили в свое завещание китайские предметы, начиная с 14 века.
Угу. А это была односторонняя торговля или все-таки с Запада?
Нет,
тоже
это было только многосторонняя.
Можно было привезти?
Многосторонняя.
Ну, с Запада
здесь,
что возили?
Запад возил много своих тканей. Они пользовались здесь. Вывозили отсюда рабов. В том числе соль еще вывозили отсюда. И продовольствие. Надо сказать, что и особенно в 14 веке они вывозили отсюда много зерна. Вот. О лесе мы уже говорили, строительном. Почему? Потому что здесь была очень хорошая пшеница. Она уступала только сицилийской по своему качеству. Из рек, которые из Азовского моря, в том числе местные жители, здесь вывозили очень много рыбы. Они ее солили и продавали на рынках Константинополя, в других городах. Собственно, Константинополь отчасти кормился за счет Крыма.
А тогда так можно было так далеко перевозить рыбу?
Да.
Ее, как ее хранили там?
Конечно, ее солили, и икру солили, и все это. Были для чего и существовали эти фактории. Тут были промышленные масштабы всего. И заготовка всех товаров, в первую очередь съестных товаров производилось в Крыму, и в том числе здесь как золотоордынское население, так и греческое население православное активно принимали. Но сюда ввозили вино оттуда.
А, из Европы?
Конечно. Нет, ну, не столько из Европы, сколько из греческого архипелага, из Греции возили хорошее вино. Но это дорогие были вина. А местных вин здесь было достаточно и своих, конечно же. Тут не менее, большая половина примерно вина производилась здесь, потому что это очень важный был продукт питания.
Хорошо, давайте так. Как вот с точки зрения генуэзцев, вот посмотрим с той стороны, как это все было организовано? Вот они решили организовать колонию. Это было государственное предприятие, частное предприятие?
У генуэзцев это было государственное предприятие, раз. Вот, во главе колонии они назначали консула и всю администрацию, которая была необходима для функционирования. В зависимости от места, где это находилось, и количество административного аппарата, соответственно, было либо больше, либо меньше. Вот, там обязательно нотариус был, который оформлял все сделки, которые вносились. Были массарии, то есть казначеи, и которые выплачивали, собирали налоги и так далее. Это очень был развитый бюрократический европейский аппарат. Даже, например, чтобы здесь верфи существовали, в том числе и в Балаклаве, и в Кафе, допустим, для того, чтобы заказать корабль, изготовление корабля, а они строили уже в конце 14 века двухпалубные навы, надо было тендер провести. И выиграв тендер, надо было внести, так сказать, залог не менее 1200 слитков серебра для того, чтобы построить такой корабль. Банки здесь были открыты. Сюда они не столько везли серебро, допустим, и золото, сколько вексель. Вексельная система тогда уже была. То есть вот весь этот европейский банковский, в том числе, капитал, золото и серебро они здесь накапливали достаточно активно, собирая его путем через торговлю и налоги. Вот.
Хорошо, а вот все эти чиновники, которые сюда приезжали, они прям получали зарплату, они здесь селились?
Да. Насколько? Им Генуя, например, платила зарплату. Консул, естественно, был высокооплачиваем, допустим, до 100 сом его годовая зарплата, допустим, стоила это 100 слитков. Но вместе с тем им разрешалось вести, и хотя первоначально в таких ограниченных размерах, но они вели все-таки и коммерческую деятельность. Потом консул назначался всего лишь на год. Чтобы избежать коррупции, чиновники назначались на год. Через год они переизбирались, либо, так сказать, уходили в отставку. Вот, причем каждый мог на них написать жалобу в Геную. И суд должен был рассмотреть, насколько чиновник тот или иной эффективно управлял и так далее. О себе они здесь не забывали, то есть они уезжали с достаточно приличным капиталом. И ехали, как правило, сюда люди, которые нуждались в средствах. Это обедневшее дворянство, как правило.
А вот в Судаке экскурсоводы очень любят рассказывать историю о том, что здесь была настолько хорошо поставлена антикоррупционная деятельность, что никакой коррупции не было. Это правда?
Нет, документы как раз свидетельствуют от начала до конца, что коррупция, собственно, и погубила все эти фактории, колонии, которые здесь существовали. Когда пришли турки, никто не хотел защищать эти колонии. То есть население, которое жило на территории этих факторий, они просто перешли на сторону турок, открыли им ворота, и турки вошли, ту же Кафу они взяли за 4 дня.
Но это об этом еще поговорим. Ну, то есть местное население не очень было довольно тем, что как тут генуэзцы.
Ну, местное население, во-первых, оно было очень сложное по своему составу. Крымское население, особенно городов, всегда было поликонфессиональное и полиэтничное. Вот. Поэтому здесь какая-то консолидация, то есть и тем более, что латиняне, европейцы, создать такую вот консолидацию здесь местного населения, ну, поначалу это им удавалось, а потом чем дальше, тем было хуже. чтобы рядом османы были. Османская империя – это очень мощная империя. Османы еще, дело в том, что они брали 10% с неверных.
Угу. Налог, да?
Налог.
За неправильную веру.
За неправильную веру. Вот. А, допустим, византийцы брали до 56%.
А, то есть просто было выгоднее существовать. Конечно. При османах и меньше Конечно. Платишь за неправильную веру свою, да?
Поэтому почему так быстро рухнула на глазах у всех, в конце концов, и византийская та же империя? Она рухнула, потому что невыгодно было местному населению защищать. Ну, патриотизм есть патриотизм, конечно, угу. Он присутствует, его нельзя снимать со счетов. Но если брать вот эти вот цифры, в том числе и монголы, надо обратить на это внимание, что они ведь тоже брали практически десятину завоеванного населения.
И это тоже было выгодно, ну, по сравнению с остальным.
Ну, если бы местные князья не так драли свое же население, понимаете?
Хорошо, мы поговорили про административный аппарат. Да, чиновники, понятно, высокие чиновники. Но это же были далеко, я подозреваю, не единственные люди, которые сюда переезжали. Вот контингент, скажем так, генуэзцев, из кого он состоял, что это были за люди и чего они здесь?
Ну, дело в том, что они сюда привозили, даже нанимали и мастеров. Угу. До 150 разновидностей, известно в источниках, называется мастеров, которые изготавливали очень высококачественные товары. Ага. Здесь, на месте. Архитекторов сюда они выписывали, в том числе, ну, мастеров по орудиям, по пушкам, например, тоже по оружию, угу. выписывали сюда. И они работали непосредственно здесь, получая и в том числе и стипендиарии, то есть это военные. Вот. Были полицейские, которых набирали из местных. Угу. Вот. А так в основном это были приезжие из Европы. Угу. Не обязательно генуэзцы.
А вот эти мастера, которые приезжали, это они как консулы на годик-два по контракту, или они прям переезжали с семьями сюда и становились местными?
Ну, тут мало источников, чтобы так разобраться, кто по-разному бывало. Угу. Кто приезжал временно, на короткое время. Они получали стипендиарии эти, они получали примерно один слиток в месяц. Так же, как и военные, так и гражданские мелкие чиновники или мелкие служащие, точнее назовем их. Они получали в год всего лишь 12 слитков серебра. Сомма, угу. которую называли. Вот. Но остальное надо было подрабатывать дополнительно еще. То есть до подработки. Хотя они считались стипендиариями Генуи, поэтому смотрели без восторга на то, как они подрабатывали для себя. Угу. Ну, это, в общем-то, коммерция есть коммерция. После того, как в 1453 году колонии Генуи перешли банку Святого Георгия, угу. было дано больше свободы творческой, коммерческой, я бы так ага. сказал. Консулам повысили там в два раза они
зарплату повысили.
Они им разрешили держать свои таверны. Вот. Местные таверны они держали прямо в крепости и кормили своих наемников прямо в своих тавернах. Ну и так далее. То есть вот тут говорить, что нет коррупции или еще что-нибудь, просто уже было неприлично. Угу. Потому как в этот период, как раз последние там 20 лет с небольшим, это как раз вот полный, что называется, расцвет коррумпированного колониального этого. По этому поводу много написано, так сказать, книг было еще в 19 веке. Европейские ученые много, так сказать, писали на эту тему. Но в целом колонии просуществовали достаточно долго.
Угу. Хорошо, а вот купцы, да, сюда приезжали. Вообще, вот насколько много здесь было? Потому что создается впечатление, когда смотришь на карту, да? Там есть Крым, ну, и территория, закрашенная вот с каким-то другим цветом, который, кусок Крыма, который принадлежал генуэзцам, чаще всего побережьем. И создается впечатление, что теперь это было все заселено итальянцами. Так ли это было? Сколько их вообще здесь было? Вот какой состав?
Нет, ну, тут разные делались демографические просчеты, ну, и считают так, не больше одного как бы процента. Угу. Их не могло быть просто здесь много. Другое дело, что на службе у них находилось много местного населения, которое было инкорпорировано в их предприятия, заинтересованными были. И это был действительно интерес коммерческий, прежде всего, интерес. И поэтому это увеличивало влияние. Ну и, конечно же, финансы. Очень мощные финансовые потоки, которыми они здесь обладали.
Как они были организованы? Вот как выглядело купеческое предприятие здесь?
Купеческие предприятия, они выглядели, как правило, банк. Через банк проводились эти все операции, которые регистрировались непосредственно, все сделки нотариусом, вносились специальные книги казначейства. Эти все сделки, суммы этих сделок, это достаточно крупные. Допустим, в момент конфликта, который произошел между татарами и латинянами в Тане в 1443 году, один итальянец, короче говоря, убил татарина. Ну и не просто татарина, а татарина, который был явно каким-то администратором. Вот. Татарин ничего другого не придумал, как ударить молодого аристократа. Ну, аристократ, конечно же, вот, сделал все для того, чтобы убить всю его семью. После этого, как это раскрылось преступление, началась схватка между татарами и между латинянами. Латинян было очень мало. Вот, они бежали на свои корабли. 60 примерно человек было схвачено из них, попали в тюрьмы. Так вот, там называются суммы, которые понесли ущерб, допустим, генуэзцы и венецианцы, вместе где-то 650 тысяч флоринов золотых монет.
Сколько это на наши деньги, грубо говоря?
Ну на наши деньги, ну, это примерно 900 миллионов долларов. Вот это вот оборот, который происходил, товаров, ущерб и так далее, который был понесен ими в то время. Ну, это если переводить, так сказать. Тем временам это огромные были деньги.
А как это, ну вот, это, здесь сидел один купец, да, у него был местный персонал какой-то, или как вообще это было?
Ну, во-первых, здесь были склады, у них была развитая инфраструктура, безусловно. Без такой развитой инфраструктуры никакой торговли не существовало бы. Вот, у них агенты существовали. Допустим, из разных других стран, прежде всего из Золотой Орды, которые направляли, потом грузили эти товары и везли их по Великому Шелковому пути, продавали по дороге, доходя. И как раз есть целые руководства 14 века, которые рассказывают, ну, 60-х годов 14 века, как и где лучше что покупать и что продавать. На этом пути, дойдя до Китая и вернувшись обратно, люди обогащались.
То есть за один раз? За...
Конечно.
Один маршрут.
Риск был большой, но одновременно и...
А они, получается, они сами ходили или как-то через контрагентов по цепочке передавали?
По-разному бывало. Бывало, что и сами они доходили. И их сопровождало очень много, и создавали такие как бы пункты латинского присутствия францисканцы и доминиканцы. В этих государствах Золотой Орды, а их было не одно, то есть было Улус-Джучи, а дальше надо было аж до Китая, чтобы добраться. И вот везде на этом пути устраивались монастыри, будем говорить, доминиканские, францисканцы, вот, которые тоже отслеживали все эти маршруты, в том числе и цены, и прочее, все остальное. Агентура.
То есть, получается, это внешне выглядит как обычный монастырь, а на самом деле это торговое такое прикрытие для торговой... Ну, как, не то, что прикрытие, вряд ли они прятались, но...
Нет, там никто не прятался, и не было никакого смысла. Они не видели в этом ничего дурного, что называется. Вот в том, что они, помимо того, что пытались обратить в истинную веру, то есть католицизм, других у них это удавалось. То есть, ну, не так широко, как они об этом писали, но, тем не менее, это было. Они выполняли. Ну, в том числе, и если что, их в первую очередь казнили, как правило, они были всегда под рукой, и их было меньше всех жаль, так сказать. Угу. Вот. И если происходили какие-то конфликты, то почему-то под руку попадали чаще всего францисканцы, и их казнили как раз и на фреске Амброджо Лоренцетти, казнь трех францисканцев и судью их, допустим, ханом узбеком изображено, есть такие сюжеты. Но это средневековая история, она полна, так сказать, таких событий, интриг в том числе. Но, тем не менее, это никогда им не мешало торговать. Даже когда война между ними была, вот в одном месте они воюют, а в другом месте они активно торгуют.
Ну, тогда так часто было в средневековом мире,
да.
В общем, и в античности.
Да, так что тут...
Напоминаю, что это программа «Родина слонов», а у нас сегодня в гостях Виктор Леонидович Мыц, точнее, мы у него здесь в Крыму в гостях, поскольку это специальный выпуск. Вернемся после новостей и продолжим говорить о том, как здесь жили генуэзцы и какой след это оставило в Крыму. Никуда не переключайтесь.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Виктор Леонидович Мыц. Мы говорим про генуэзские колонии в Крыму. И вот мы уже поговорили о том, как это все здесь образовалось. Немножко поговорили о прибыльности всего этого. Интересно, как... Ведь Крым – это, в общем, такая не только полиэтническое и там полигосударственное, если можно так сказать, образование. Всегда было. Здесь у генуэзцев было много соседей. Какие отношения у них были с ними? Мирные ли?
Очень разные у генуэзцев, хотя они всегда в инструкциях, особенно которые они получали из Генуи, они старались дипломатическим путем любой конфликт здесь разрабатывать до такой степени, чтобы не вступать в открытые военные действия. Очень редко, но тем не менее, они вынуждены были защищать свои коммерческие интересы, так как, появившись здесь, они, понятно, что местным византийским купцам мешали, будем говорить, своей активной деятельностью, но и мусульманским купцам. Здесь и армяне были, здесь и греки были, и золотоордынцы были. И поэтому у них с генуэзцами порой не складывались.
А давайте нарисуем карту Крыма 14-го, получается, 15-го веков. А какие здесь были государства и вот какие...
Ну, государство здесь было практически одно.
Монголы.
Монголы. Угу. Это хозяева. Все остальное, что здесь было, это такие микроскопические государственные образования, как, допустим, генуэзская колония. Это узкая полоска побережья Крыма, где они основывали свои, подписывая договора, договариваясь с татарами. Там жило в основном тоже и золотоордынское в основном население, и греки жили, и армяне.
Вот. То есть они как бы брали в аренду, да, землю здесь?
Ну, а будем говорить так, это вот близко к этому пониманию, что это арендованные территории, за которые они платили как бы налоги. А, допустим, город Кафа, Сугдея, тот же Чимбала. Вот три города такие основные были, которые они... не хотели отдавать ни под каким видом, ни под каким предлогом. Это были основные города, через которые шли и там торговые операции, и в которых находилась достаточно такая мощная администрация местная. Дело в том, что этим городам принадлежали, допустим, ей было консульство Чимбальское. В него входило еще 9 селений. И эти 9 селений поставляли продукты в эту колонию и все остальное. Допустим, Сугдея, там 18 сел входило в состав. Вот. И то компания Кафа, там тоже ряд сел, которые обеспечивали продовольствием основную такую факторию были. И другие поселения, они также аккумулировали как бы товары для продажи, когда приходили корабли. Ведь все делалось под навигацию. Навигация не была постоянной.
А как, собственно, эти селения были устроены? То есть это была прям, ну, деревня, да? Она была, вот мы говорим, генуэзская деревня. Как она вообще должна была выглядеть? Сколько там генуэзцев, что за люди, чем занимаются?
Ну, генуэзских деревень нам неизвестно в Крыму, если честно говорить. Греческие, армянские, там татарские села. Вот. Дело в том, что сами генуэзцы уже в более поздний период, когда они начинали развивать частную сеньорию, допустим, замок Тосили мы исследовали, там замок. Рядом с замком находится село. Это уже такой европейский, как европейская модель господства. Это купленные рабы, посаженные на землю. Они их так называют сервы. Вот. Они работают, они их защищают. И господа живут в замке. И села, которые находятся, допустим, рядом, они платят налог в зависимости от интересов хозяев. А хозяева, допустим, те же Гваско, они продавали строительный лес. Лес не просто строительный, а корабельный строительный лес. Угу. Вот. И эти жители этих сел, они рубили эти деревья, сплавляли их к морю, грузили на корабли, увозили в Кафу, и в Кафе на верфях они продавали. Приехав из Генуи достаточно бедными и несостоятельными, эти люди уже к середине 15 века представляли собой семейство Гваско, одно из богатейших семей местной колонии.
А как это происходило? Вот я там, какой-нибудь, аристократ из такого забедневшего рода. Я сюда приехал. Как вот я организую? Мне тоже в аренду, что ли, в субаренду выдают вот эту вот сельскую округу? Как я там поселюсь?
Одно дело, если вы чиновник, это раз, который хочет поправить просто несколько свои финансовые дела и уехать отсюда. Да. А другое дело, если вы, у вас коммерческие, допустим, интересы здесь. Ну, допустим, тот же Исафат Барбара, венецианец, правда, он в Тане, это где Ростов-на-Дону, Азак татарский, он прожил 16 лет. Угу. И он там был молодым человеком, приехал туда, оставил свою молодую жену с детьми дома у себя в Венеции и сам отправился сюда для того, чтобы сколотить капитал. Ну, не знаю, насколько он разбогател, но написал он великолепные совершенно свои воспоминания. Ну, мемуарами это не назовешь, но тем не менее, очень интересный получился у него воспоминание. Он и дипломатом потом был, и вообще интересным человеком, интеллектуалом. Они даже впервые создали концессию, в которую входили как несколько человек из разных конфессий, и из разных, так сказать, там и мусульманин был. Вечером сидели, пили и решили, что вот один татарин какой-то приехал из Александрии и раскопал курган. И вот там ничего не нашел, какой-то там и прочее все. Но у них ходили слухи, что в этих курганах были закопаны много золота. Угу. И вот они по 50 золотых складываются. И весной едут и раскапывают курган. И он пишет отчет о раскопанном кургане, на который было потрачено, если я сейчас не ошибаюсь, не помню, 150 золотых. Угу. Они наняли рабочих, которые раскопали этот курган. Курган, скорее всего, был эпохи бронзы. Угу. Там один горшочек был, красная охра, каменный ящик, погребенный и так далее. То есть золото они не нашли. Но археологические исследования они провели и убедились, насколько это дорогое удовольствие. Угу. И здесь коммерсантам делать нечего. И они продолжали икру, рыбу продавать, все это вывозить и так далее. Вот такой даже есть пример.
Организованная черная археология в Средневековье. Да, здесь,
ну, тогда, видите, у них открытых листов не было, да. Кто был хозяином территории, если была такая возможность, копали. Это долгое время сохранялось.
Хорошо, а вот про тех же братьев Гуаско, это очень известные и прекрасные вообще персонажи. Можете рассказать, как они здесь устроили свой бизнес? То есть они приехали там, в деревню, да, видимо, построили какой-то дом. Как вообще это вот?
Нет, ну, в деталях тут трудно проследить, потому что только эпизодически, с 14 века, они появляются в администрации Генуи, потом перебираются, видимо, сюда, в Крым. У нас нет полной, так сказать, полного представления, как они разбогатели. Мы их застаем как раз, когда банк Святого Георгия переходит, банку Святого Георгия переходит во владение генуэзские эти все фактории, мы их уже видим очень богатыми людьми.
Они живут здесь
семьи? Они живут здесь. Дети Антонио, то есть это глава семейства, вот, а жена его была дочкой банкира. Вот, он торгует лесом. Его дети закончили университет, учились вместе с крымским будущим ханом Менглигереем. Вот,
университет там в Европе?
Нет, в Кафе.
В Кафе был свой университет?
Да, прекрасно. Свой университет. Угу. Причем университет достаточно известный, европейского уровня. Вот. Один из преподавателей даже с папой римским переписывался, их переписка сохранилась 15, первой четверти 15 века. То есть мы их просто застаем уже здесь богатыми. А торговали они в основном лесом, строительным.
Но они именно торговлей занимались или каким-то сельским хозяйством? Потому что я слышал, что вроде бы как генуэзцы сюда привезли феодализм, которого здесь не было. Это правда?
Ну, видите ли, вот это про привезенный феодализм и вообще феодализмы и увлечение феодализмом — это дань времени, историческая дань, когда советские историки, конечно же, должны были выстраивать все свои представления и подгонять под них полностью все, вот как у Маркса, так вот и у нас должно быть. Вот как есть стадии развития, то, значит, и это все должно быть. Но феодализм, да, в том представлении и понимании, какой он был для Европы, но здесь очень специфическое было все. И видите, они рабов сажали на землю. Угу. Давали им землю, давали им возможность работать.
То есть не закопаляли их местное население, а наоборот покупали рабов и сажали?
Нет, землю, тут про закабаление местного населения очень мало что мы знаем. В уставе написано только лишь, чтобы там не давать взаймы общинам Готии, которые возглавлялись протосами. То есть каждая община сельская возглавлялась старейшиной или главным, так сказать, прото, главный, самый главный у них. И чтобы им не давать в долг. Вот это вот есть такая вот запись у них в уставе. Ну, долги выбивать же надо потом.
Ну, это путь к феодализму, собственно, ну и к скрипачей.
Дача долгов.
Ну да, ты даешь в долг, но, а потом человек отрабатывает.
Но документов относительно закрепощения общин никакого нет.
Нет
здесь
такого, да?
Нет. Они брали то, что им надо было брать, то, что им позволяли монголы. Угу. В основном.
Хорошо, по бизнесу и по сфере доходов более-менее понятно. А насколько заметно присутствие генуэзцев здесь? Ну, то есть именно мы по археологии там видим, что что-то изменилось. Я имею в виду, насколько они пытались здесь построить маленькую Италию или нет? Они строили здесь по дома, которые им были привычны. Они там как-то хозяйство разводили именно такое же, как в Италии.
Ну, во-первых, конечно же, они переносили на крымскую землю формы архитектурные, которые для них были привычны в Италии. Например, фортификация – это итальянская, конечно, фортификация. Если посмотреть, допустим, на остатки фортификации Кафы, оборонительные сооружения, которые сохранились от генуэзцев, Салдаи и Чембала, это генуэзская, безусловно, фортификация. То, что касается, допустим, архитектуры соборов, церквей, она нам меньше известна, потому что она практически до нас не дошла в том виде, как дошла фортификация. Сохранение фортификации были заинтересованы османы. Поэтому османы и не разрушали. Они поддерживали эту фортификацию. А церкви, дома, как правило, они пользовались общепринятым здесь типом строительства. Это средний, такой усредненный, я бы назвал, анатолийский тип дома. Угу. Вот. Почему? Потому что здесь все-таки происходили землетрясения. Угу. И местное население, к появлению здесь генуэзцев, оно уже выработало определенные типы домов, которыми пользовались. Здесь несколько было типов домов. Деревянные дома были на каменных фундаментах. Вот. Потом были дома с плоскими земляными кровлями. Вот. Ну, конечно, в городе были в несколько этажей, строились дома. Мы их раскапываем сейчас, вот, особенно в Чембало. Вот. Нижний этаж обязательно каменный. Обязательно возведен на известковом растворе. Кладка велась под мастерок, то есть очень высокое качество строительных работ. Все это оштукатуривалось. Ну и верхний этаж вот был фахверковый, как правило, и укрыт черепицей.
А строили местные или итальянские мастера, каменотесы какие-то, каменщики сюда приезжали?
Ну вот источники говорят, что им все время не хватает мастеров здесь, угу. местных. Они ими очень дорожили. Местные были очень хорошие мастера здесь. Угу. Особенно армяне, это были непревзойденные мастера по работе с камнем. Угу. Вот. Но для фортификации, особенно в поздний период, когда уже банк Святого Георгия владеет этими территориями, они вынуждены привозить сюда не только каменщиков прежде всего, а привозить своих архитекторов. Угу. И нам известно имя даже последнего архитектора, который сюда прибыл в Крым, чтобы осмотреть все фортификационные сооружения, принадлежащие Генуе. Это 1473 год, Антонио Бонино. Это вот последний архитектор, который сюда приехал. Он совершил объезд всех крепостей. И мы везде видим его как бы рекомендации, угу. которые были даны, в том числе и в замке Тосили. Вот, там стояла одна башня-донжон огромная. Ее раз начинают сразу же окружать в 1474 году еще четырьмя башенками такими небольшими. То есть начинают окружать дополнительно, усиливать. Угу. Он дает рекомендации об усилении этих фортификационных сооружений. И особенно основание стен, где появляются талусы. Угу. Талус – это прежде всего сопротивление к орудийным выстрелам.
А как это выглядит? Что такое талус?
Талус в переводе с латыни – это пята. Угу. Это вот такой наклон в основании стены.
Под углом,
вот
да, так. Идет.
И ядро, которое летело в основании стены, оно просто рикошетировало.
Угу. То есть, я так понимаю, по архитектуре здесь тогда был микс такой, да? Какие-то крепости, там, важные здания, там, общественные, вроде церквей, они строили на итальянский манер, а все, что попроще, что касается реальной жизни, они пользовались местными технологиями, местными формами.
Местными формами, а вот уже они вносили свои компоненты, как я уже сказал, это высокое очень качество каменных кладок. Почему? Потому что местное население, как правило, стены клало исключительно на глине. Угу. И османы, в том числе, когда появляются здесь, они также кладут. Глина, она более пластичная, и даже при землетрясениях она не так трескается. А известковый раствор, он со временем застывает. Если начинает трясти, то начинает трескаться вся стена.
Соответственно, приходилось перенимать опыт и
конечно,
известковый раствор
конечно.
Разбавлять глиной.
Ну, мы редко встречаем раствор известковый. Они чаще всего кладочный раствор использовали известковый.
А, редко глину встречаете?
Редко. У генуэзцев.
У генуэзцев.
Угу. Да. А вот у местных глина. Угу. Вот так мы отличаем дом, построили генуэзцы угу. для себя. Генуэзский это дом был. Или это дом построен, допустим, для кого-то из местных.
Угу. А смотрите, мы говорим о таком тесном взаимодействии. А насколько такие кросс-культурные связи здесь возникали часто? То есть могли быть, например, смешанные семьи итальянско-армянско-греческо-татарские? А как они вообще... Они жили отдельным, обособленным мирком?
Нет.
Или смешивались?
Нет, конечно же. В городах, хотя только вот в Чембало мы наблюдаем, что была латинская часть города и была греческая часть города. Но это как вынужденная была мера из-за двух очень серьезных конфликтов, которые произошли между ними, когда генуэзцам пришлось отвоевывать Чембало и посылать сюда карательную большую экспедицию угу. во главе с адмиралом Карло Меллини. Они отгородили, в конце концов, латинскую часть города. Это Чембало. Угу. Во всех этих городах Кафа, Сугдея и Чембало были цитадели. Цитадели, в которых размещалась чисто администрация латинская.
Угу.
Вот это, там находилась лоджия, там находился дворец, в котором находился консул, где он принимал и прочее все остальное. Или донжон, в котором проживал консул, как, допустим, это было в Сугдее и в Чембало. Или вот латинская часть была города, допустим, здесь в Чембало, которая была отгорожена. Большая же часть приезжающих торговцев, или, допустим, тех же охранников и прочих стипендиариев, они проживали, в общем-то, смешанно с другим населением. Иногда мы вот знаем, например, по той же Кафе, в одном доме арендовали часть дома. Допустим, одновременно находился татарин, одновременно находился генуэзец, армянин или грек, и даже татарин. Ну, то есть, вот такая смешанность. И еврей даже иногда. То есть, дом, вот как сколько конфессий, сколько основных групп присутствует, так один дом и был как бы разделен. То есть, вот такой вот жесткой изоляции не было. Потом, надо понимать, что уезжали сюда в основном молодые люди. И жизнь делала свое. Они здесь себе покупали жен.
Покупали?
Ну, покупали, конечно. А как еще? Ну, покупали.
Ну как, дочь выкупил у отца, имеется в виду?
Ну, бывали и рабыню покупали. Вот один венецианец, например, в Тане, он купил Полину. Она была русская, из Подолии. Вот, он на ней женился, на своей рабыне. Она родила ему нескольких сыновей, ему пришло время уезжать. Он ей оставил 300 слитков серебра, в банке оставил.
Неплохо.
Дом оставил. Вот. И когда ее брат приехал и хотел забрать ее туда, отвезти обратно, она воспротивилась. Возвращаться туда, в Подолию, откуда ее татары прихватили и продали здесь же и так далее. Вот. Дело в том, что дети этих иностранцев, то ли генуэзцев, то ли венецианцев, они, получая, так сказать, определенный документ, который свидетельствовал о том, что их отец является либо генуэзцем, либо венецианцем, приехав в Гену или Венецию, они могли получить такие же гражданские права. Вот так. Не мать, не мать, а дети. И это соответствующим образом оформлялось документально. Вот здесь монастыри играли определенную вполне роль. Почему? Потому что они старались своих детей воспитывать как латинян-католиков.
И смотрите, соответственно, ну, мы уже вкратце упомянули, тут не надо разворачивать, большая отдельная тема, по поводу того, как это все закончилось. Да, пришли османы в 1475 году и просто грубой силой все это захватили и повернули историю в другое русло. А все-таки вот ушли генуэзцы. Здесь что-то осталось после этого итальянского и ощущения того, что они здесь были, кроме архитектуры, которая постепенно разрушается с тех пор?
Ну, прежде всего, итальянцы, которые вынуждены были покинуть, их отсюда вывезли из Кафы, например, собрав всех итальянцев, они вывезли в Константинополь. Вот. Потом они, часть, как говорят, вернулась. Кто-то в Пере остался, кто-то разъехался. Ведь из итальян там и флорентийцы были, там были не только генуэзцы. Вот, это такой конгломерат все-таки латинский был. Вот. Они еще надеялись, что смогут вернуться. И даже был составлен заговор, в котором принял участие, например, и крымский хан Менгли-Гирей. И сюда приехало, в Крым были посланы из Генуи два агента, которые проводили подготовительную работу, это чтобы поднять антитурецкое восстание. Крымский хан был за них. Местное население как бы против турок. И только появление генуэзского флота в Черном море должно было быть сигналом к этому восстанию. Но флот так и не появился. Вот, и как один из историков Гейт написал, и все это растаяло в тумане благих пожеланий. Вот. Но, тем не менее, они поначалу даже продолжали и торговать. И сюда попадают вещи, и нумизматические находки, и предметы есть, и из Венеции в том числе попадают сюда до 16-17 века. Потом постепенно это начинает исчезать, как бы вот этот разворот уже окончательно и происходит в 16-17 веке. Когда как бы закрываются эти порты уже для европейских. Но здесь были поляки, они, так сказать, активно работали в этом направлении. И Львов был той торговой артерией, он становится. И через Львов, в том числе и армянские купцы, ведут торговлю с Крымом в том числе.
И то есть, и все. И потом это все растворилось, и следов присутствия итальянцев не
нет,
осталось.
Почему?
В культуре. А
как показывают письменные источники, здесь не пожелали вообще вернуться, остались в Крыму 180 представителей. Они здесь, и на Тамане остались 180 представителей аристократических семей Европы. Они были женаты на черкешенках. Вот, они не хотели вернуться домой. Они остались здесь, они жили, у них были дома, у них были семьи. У них, они продолжали как бы еще в 17 веке быть католиками, но уже забыв, как это все делается. И когда их один миссионер посещает, он пишет, что они совершенно все забыли. Они стали черкесами, по сути своем.
Но при этом они считали здесь... себя католиками-итальянцами.
Да, итальянцами, и кладбища были, где по-итальянски было написано, кто здесь. Это семейство Дорио, Адорно, известные, совершенно богатейшие семьи. Ну, не захотели молодые люди. Они университет закончили, они вместе с крымским ханом, он их был товарищем, они здесь при нем и остались. Правда, они себя вели не всегда подобающим образом. Европейских послов, особенно польских, по ним почему-то вот вызывали на дуэль и убивали. Это были некоторые неудобства и осложнения на дипломатическом поприще. Вот. А такие были беспокойные ребята, они продолжали те традиции, которые были когда-то заложены еще в студенческие, видимо, годы. По крайней мере, так. В Крыму есть одно село, Фотисала, где как раз было такое одно поселение известное, подальше от Бахчисарая, его отселил хан, их отселил для того, чтобы они не устраивали там драк и дуэлей. Ну, вот там они жили с черкешенками, например.
Отличная история. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Виктор Леонидович Мыц. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.